Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Как каждую пятницу, мы вместе с директором проекта «Рераша» Кириллом Роговым будем говорить о том, что случилось за неделю, и обсуждать то, что нам кажется важным, интересным и актуальным. Для начала напомню вам, что нас можно не только смотреть, но и слушать на радио «Сахаров». Это такое специальное приложение, вы можете его скачать и пользоваться им на территории России без VPN. А кроме того, поддерживайте нас тут в YouTube лайками и комментариями. И посмотрите в описании к этому видео, там написано, как можно помочь нам донатами. Будем очень вам благодарны. Давайте начинать. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день, добрый день, да.
Как всегда, начинаем с войны, с того, что происходит на фронте. Кажется, что на этой неделе наступило такое некоторое затишье. Украинской армии тяжело, продолжаются тяжелые бои. Но, тем не менее, кажется, что так бодро начавшееся некоторое время назад российское наступление все же приостановлено. Кирилл, как вы думаете, с чем это связано? Я помню, что на прошлой неделе в разговоре с Сергеем Лукашевским вы говорили, что мы не знаем всех планов российского генштаба, поэтому рано делать какие-то выводы. Тем не менее, появились ли какие-то намеки за эту неделю? Изменилось ли наше представление о том, что происходит на фронте?
Ну, я не увидел особенных намеков, мне не стало яснее. Как бы предположение, из которого я исхожу, заключается в том, что, ну, которое поддерживают многие аналитики, что главное в Харьковском наступлении было создание еще одного фронта и растягивание, рассасывание украинских сил вооруженных, за которым должно последовать попытка прорыва где-то в другом месте. Но вот мы ждем как бы этого, и мы еще как-то нет ответа, то ли недостаточно сил для этого прорыва, то ли и выжидает еще российское командование, у них какой-то другой тайминг. Но, в общем, пока для меня это остается непонятным вопросом, и мне кажется, что надо ждать. Я как в прошлый раз сказал, что мне кажется, что вот, ну, как бы потенциал российского наступления станет понятен где-то к июлю, может быть, ко второй половине июля, ну, не раньше.
Понятно. Ну, значит, нам остается только ждать. Но пока на фронте затишье стало так громко за его пределами, на этой неделе Путин выступил перед иностранными журналистами, наговорил массу интересных вещей. И самым любопытным, мне кажется, переход от такой темы переговоров, о которых он постоянно говорил последние несколько недель, к очередной порции таких достаточно серьезных и весомых угроз.
Да, мы видим этот поток угроз, он является реакцией на разрешение как бы американцев использовать их оружие для ударов по территории России. Это само это публичное разрешение, это дискуссия, которая была, и публичное разрешение, это важный сдвиг как бы в этой динамике эскалации такой, да, динамики поддержки Украины и динамики прохождения каких-то линий, которые считались красными. И Кремль на него реагирует. Как бы это сейчас выбран такой более реалистичный и но более мягкий ответ. Это как бы не угроза, сейчас все снесем, ядерную бомбу бросим, а это вполне конкретная угроза передать как какие-то вооружения каким-то сторонам, которые находятся в конфликте с американцами, и повысить уязвимость американских войск в разных частях мира к тому оружию, которое им передаст Россия. Ну, я считаю, что это вполне реалистичный сценарий, и вполне реалистично, вполне возможно, что эта угроза будет реализована в каком-то виде. Ну, посмотрим, какая будет на это реакция и что последует. В общем, это тоже такая прокси-эскалация, да, когда как бы не прямое столкновение используется, а вот эти вот прокси-конфликты, в которых обе стороны как бы действуют на стороне врагов. Да, это, по-моему, реалистично, и увидим, как это будет.
Это речь, скорее всего, про Ближний Восток?
Я думаю, да, скорее всего, на Ближнем Востоке.
Ну, значит, и здесь посмотрим, что будет происходить. Хорошо же, ну, пока Путин не молчит, Зеленский тоже не молчит, и кажется, что сейчас все силы украинской дипломатии брошены на созыв саммита мира, который должен, в общем, скоро уже открыться. Мы уже знаем, что не приедет Байден, и это достаточно неожиданно. Почему этот саммит вообще так важен для Зеленского? Ведь, кажется, именно там должны говорить про переговоры, а Зеленский говорит, что он не хочет переговоров. Почему он вдруг так активно начал собирать на него всех-всех-всех?
Ну, мне кажется, что так все складывалось в этом году и последние там 6-8 месяцев для Зеленского достаточно неудачно, и ему он пытается перехватить как бы инициативу, перехватить информационную инициативу и перейти от разговоров таких неизбежности поражения Украины к теме, от темы неизбежности поражения Украины, которая как-то доминировала в мыслях политиков и аналитиков, перейти к какой-то другой теме. И эта тема – это как бы гарантии на самом деле для Украины, да, потому что повестку мирных переговоров ее необходимо, ну, держать под контролем. В Европе есть люди, значит, и Кремль как бы играет на этой поляне. Мы про это, кажется, говорили, про то, что и у нас на Ираше был про это материал, про то, что Кремль всячески педалирует и спонсирует в Европе разговор о том, что необходимо вот мир, надо двигаться к миру, прекратить безумную войну. Такие разговоры, они опасны тем, что как бы вот, ну, вот, да, давайте мир заключим. Они как бы игнорируют вопрос о том, что на первом этапе они игнорируют вопрос о том, что является условием мира, какие могут быть, или даже прекращение огня, какие гарантии возникают здесь для украинской стороны. И совершенно логично, Зеленский пытается перехватить этот разговор и сфокусировать его на этом вопросе. Ну, это кажется вполне разумной стратегией, хотя действительно немножко этот саммит, как бы он, его повестка могла бы быть более продуманной, может быть, и тогда бы выглядела менее пропагандистски. Но как-то что получается, потому что продуманная повестка такого мероприятия, она как раз была бы ближе к постановке вопроса, какие гарантии можно все-таки дать Украине, как можно эти гарантии оформить. Но так как у ключевых стран, партнеров Украины, скорее всего, нет ответа на этот вопрос, то такая постановка вопроса на саммите им была бы неудобна. Поэтому постановка вопроса так выглядит такой абстрактной и менее выигрышный, но мне кажется, что не Зеленский в этом виноват, хотя как бы такая это абстрактная пропагандичность, абстрактный такой пропагандизм, оттенок абстрактного пропагандизма, он ложится как бы тенью на образ Зеленского, да, его международный такой образ. Хотя, в общем, Зеленский не в этом не до конца виноват. То есть не виноват. И это здесь важная вещь. Действительно, вы знаете, вот сегодня у нас сейчас выйдет такой тоже материал на Рераша про архитектуру как бы безопасности в Европе. Ну, с одной стороны, как бы всем ясно, и все там газеты, think-tanks, все полны рассуждений о том, что у Европы нет системы безопасности, у Европы нет достаточного вооружения и армии, боеспособной, чтобы как бы отразить в рамках конвенционального военного конфликта, быть достаточно сильными и быть настолько как бы непонятно, как она это будет в таком конфликте выглядеть и что делать. И эта непонятность, она повышает вероятность такого конфликта, который может быть локальным, который может быть в форме эскалации, которая не дошла до конфликта, но сейчас как бы ситуация сложилась так, что ясно, что Европа находится в уязвимом положении. И она это понимает, и внешние игроки это понимают про нее. С военной точки зрения в уязвимом положении. Это необычная ситуация, она еще усугубляется неопределенностью вокруг как бы приоритетов внешней политики США, в зависимости от того, кто там станет президентом. И все это безусловно, говорит о том, все говорят о том, что нужно создать, с одной стороны, Европа должна стать более автономной, а для этого нужно создать те структуры, институты, которых у нее нету, в принципе, и которые надо как-то согласовать с имеющимися, то есть с институтами и структурами НАТО, и надо что-то делать. И парадокс заключается в том, что мы ничего не видим, никакого продвижения на этом пути. Вот как сразу после вторжения в российского вторжения, буквально через несколько дней Шольц произнес такую знаменитую речь в Бундестаге, в которой вот говорил об этом Цайтвенде, повороте времени, и наметил программу того, что надо делать в связи с этим. Но сейчас, читая это, ты видишь, что ничего никуда не сдвинулось. Проблема заключается в том, что надо создавать какую-то общую оборонную промышленность европейскую, которая была бы скоординированно создавалась. Нужно создавать командование европейское, нужно создавать вот те структуры, на которые Европа может положиться, и которых сформулировать свою волю, сконцентрировать свою волю. Ничего в этом направлении практически не сделано, и это выглядит парадоксом, потому что, ну, как бы вы 2 года говорите одно и то же, и ничего никуда не двигается. И это проблема, и проблема еще заключается в том, что в самой Европе за эти 2 года, при том, что Европа пыталась найти сбалансированный ответ на эту новую, на новые вызовы. Но на самом деле мы видим, что поляризация внутри Европы нарастает. Она нарастает и на уровне стран, и на уровне групп стран. Да? И у нас есть две Европы. Одна простирается примерно от Норвегии до Испании через север на юго-запад, а вторая находится в центре и на юго-востоке Европы, там от Италии до Болгарии, от Австрии до Греции. И они по-разному видят ситуацию и по-разному видят будущее. Первая Европа, в принципе, поддерживает стратегический ответ, идею стратегической автономии Европы, идею твердого противостояния российской угрозе, идею там усиления оборонного взаимодействия и прочее. Вторая, наоборот, в основном, то есть первое, есть большинство, которое поддерживает эти идеи. Может быть, не ошеломительное большинство, но вполне себе большинство. Во второй, эти идеи поддерживает меньшинство, где-то совсем меньшинство, где-то такое сильное меньшинство, но меньшинство. И никакого решения принять в принципе в этой ситуации невозможно. Немецкие think-tanky выпустили там ряд комментариев, обзоров на эту тему, и там звучит идея такой разноскоростной Европы, что как бы вот есть Евросоюз, но нужно создавать какой-то внутри него оборонный союз, в который войдут те, кто войдут, те, кто возьмут на себя четкие обязательства по финансированию этого оборонного союза, его вооружений, его вооруженных сил и так далее, у которого будет единое командование, и так далее, это будет и таким образом внутри Европы будет еще одна такая другая Европа, в которой будет, как бы, она будет должна разделять не только идею вот создание этого оборонного союза и новой оборонной политики, но и идеи реформирования самого ЕС. Что подразумевается под реформированием ЕС сегодня? Во-первых, это тоже звучит с 22 года, этот разговор продолжается, но он никуда не движется. Это отказ от принципа консенсуса в принятии решений и принятие принципа простого большинства. Даже не квалифицированного, хотя может быть разговор о квалифицированном большинстве, но сейчас больше говорят о простом. И Похоже, что без такой реформы вообще Евросоюз, возможно, вступит в какой-то очень серьезный кризис, потому что принцип консенсуса очень плохо работает при необходимости решать такое количество задач и таком разнообразии как бы уже европейского ландшафта Европейского Союза. Вот, во-вторых, это все больше говорят о переходе к созданию единой налоговой базы ЕС, то есть когда не страны взносят какие-то свои взносы в бюджет Союза, а когда просто это часть налоговых сборов, которая включена в национальные налоговые системы, и эта часть идет на финансирование Евросоюза. Ну и реформирование действительно его исполнительных структур, которые должны как бы в большей степени обеспечить большую политическую интеграцию, и это станет основой военной интеграции. Вот это довольно радикальный, да, с точки зрения того, как ЕС существовал предыдущие, значит, полвека, довольно радикальный взгляд новый на то, как он может быть устроен в будущем. И, наверное, скорее, и как бы и этот на основе консенсуса принять такого рода изменения выглядит практически нерешаемой задачей сегодня. Поэтому вот возникает эта идея Европы разных скоростей, в которой будет некоторый один союз внутри более крупного союза. Ну, здесь смешно, как бы все соглашаются, что чтобы вот создать эту штуку внутри большого ЕС, вот этот вот малый союз, для этого нужны какие-то лидеры, которые продвигают эту идею. И очевидные лидеры – это, конечно, Германия и Франция. Но дальше возникает такая коллизия, что Германия и Франция, в принципе, лидеры этих стран, выступают примерно с похожим в стратегическом смысле заявлениями, но немножко различающимися. И та, и другая сторона претендует на лидерство, на то, что ее видение вот должно лечь в основу этого, и в результате тоже ничего не происходит, ничего не получается. И только какие-то постоянно, да, из-за того, что они как бы соперничают в этих инициативах, возникает постоянная рассогласованность и какие-то мелкие конфликты вокруг периферийных вопросов, которые совершенно блокируют возможность движения. Вот эта вот картина, она действительно такая, ее важно понимать, и на этом фоне как бы понятно, что гарантии Украине, они не могут быть сформулированы, потому что как-то субъект формулирования таких гарантий европейский, он отсутствует. И вот эта картинка стоит это такой большой фон этого мероприятия, большой содержательный фон этого мероприятия, так называемого саммита мира, который Зеленский пытается провести. Ну вот, да, ну и, конечно, да, мы понимаем, что на самом деле все идет как куда-то в другую сторону, потому что сейчас у нас проходят выборы в Европарламент, и вот в эти дни они завершатся в воскресенье, и мы тоже по этому поводу в Раша поместили обзор, как бы, и здесь. Там, значит, ситуация описывается на двух уровнях. С одной стороны, считается, что правые, крайне правые усилят свою позицию и получат примерно там разные фракции в совокупности получат 25% места. Это самый-самый правый Европарламент с 79-го года будет, с времен его основания. Это не подорвет центристского большинства, то есть оно сохранится, оно зажмется, но сохранится, и таким образом оно сможет продлить там полномочия Урсулы фон дер Ляйен и принимать основные. В общем, ничего такого революционного не случится. Но надо понимать, что вообще большое количество решений, которые принимает Европарламент, они принимаются на основе ситуативных коалиций. То есть есть вопросы, например, в которых левые и центристы они сходятся и они формируют коалицию вокруг, по таким вопросам. Есть вопросы, в которых, наоборот, правые центристы сходятся, и они формируют коалицию по таким вопросам. И вот изменение баланса сил, уменьшение левых и рост правых, оно повлияет на очень большое количество таких вот ситуативных коалиций. И как раз там ведущие think-tank'и пишут об этом, и мы вот в нашем обзоре это как бы объясняем, что есть темы, по которым позиции как бы очень ослабнут. Это прежде всего зеленая повестка. У зеленой повестки будет меньше сторонников и меньше возможности собрать коалицию вокруг этого вопросов, ключевых вопросов зеленой повестки, чтобы продвигаться дальше. Вторая вещь, которая пострадает, это тема верховенства права. За этим таким эвфемизмом как бы борьба с отступлением от верховенства права внутри Евросоюза. Так называется на таком европейском политико-бюрократическом языке борьба с такими явлениями, как Орбан там, или предыдущее польское правительство. И в этом здесь тоже всегда были инициаторами левые, и к ним присоединялись центристы, и так они оказывали давление на эти правительства. Понятно, что сейчас с этим будет хуже, потому что правый спектр усилился, утяжелился, левый сжался, и как бы по правый спектр от правоцентристов до крайне правых, он в принципе будет выступать за то, чтобы не увеличивать вообще европейскую интеграцию, чтобы да, как бы они все за то, чтобы национальные правительства играли большую роль и имели больше прав, полномочий, свободы, и не увеличивать как бы вот эту централизацию власти в Брюсселе. Поэтому большое количество, да, а повестка вот та, о которой мы говорили до этого, она прямо противоположна. Там говорится, что чтобы создать оборонительный союз, чтобы изменить вот эту позицию, сделать Европу настоящим стратегическим игроком, геостратегическим игроком, нужно, наоборот, централизация. Но парламент будет, значит, парламент сдвигается в противоположную сторону, Европарламент. Кроме того, как бы это тоже очень так звучит, эта тема у различных аналитиков, что Европе нужно и повышать экономическую интеграцию, потому что, как пишут по этому поводу аналитики, на сегодня Европа проигрывает Китаю и США, потому что она недостаточно интегрирована экономически, и она не может в достаточной степени использоваться таким экономическим позитивным эффектом масштаба. Да? Когда у тебя больше рынок, больше интеграция всех процессов, то как бы очень многие процессы идут лучше. И как пишут экономические аналитики, что это вот недостаточная интегрированность экономическая, в частности рынков капитала, она препятствует повышению производительности труда в Европе, и как бы этот параметр не растет, и это тормозит европейскую экономику. Вот, так что ничего особо хорошего в это не будет, при том, что это не катастрофа, как считают все эксперты. То, что произойдет, этот правый сдвиг, это не какая-то революция, но это сдвиг. И проблема еще заключается в том, что это еще не кульминация процесса, потому что вот там с неделю назад издание «Политика» опубликовало очень интересный такой обзор опросов общественного мнения европейских, в которых становится ясно, что крайне правые повестки и крайне правые партии имеют большую, весьма популярность среди молодых поколений. И это очень неприятная история. Она даже, дело выглядит так, что это даже хуже, чем в Америке, потому что в Америке трампизм это все-таки такое более взрослое, трампизм в среднем старше, чем вот оказалось крайне правое в Европе. Что как бы это большой вызов на следующий раз. В этот раз переворота не будет, но про следующие выборы такой уверенности нет.
А чем это чревато для Украины? Не в смысле вот этой большой системы, которую сейчас описали, именно европейской, а быстро для Украины что-нибудь будет меняться? Не знаю, с
Ну,
поставками оружия?
да, как бы считается, и мы тоже это так написали, что в принципе нет. Вернее так, дело выглядит так, что поддержка Украины – это консенсус очень широкого круга политических сил, в которые отчасти входят и правые. Не все правые, но часть из них. В частности, мы знаем, например, что такая довольно проукраинская позиция у Мелони в Италии. Это, ну, хотя она в других вопросах, она как бы с крайне правыми, но здесь вот она имеет такую позицию. То есть, как бы, это поддержка Украины довольно широкая. Так это не дивайдинг, не разделяющая, да, вещь. Проблема в том, что есть широкий консенсус по поводу поддержки Украине, но совершенно нет консенсуса по поводу того, как это делать и какие возможности для этого есть и что надо сделать, чтобы это произошло. Одна из проблем тоже, которая дебатируется в этом, например, в этом пуле вопросов о реформе ЕС и о превращении ЕС в такую геополитическую силу, сверхдержаву, это финансирование военных расходов и, например, там выпуск таких неких бондов, заимствований бумаг, чтобы финансировать военные расходы и финансировать поддержку Украины. Но, опять же, это уже примерно, там, не знаю, полгода назад эта тема возникла, ну, а вот и ныне там. То есть для Украины ничего не меняется по двум параметрам. С одной стороны, есть широкая консенсус в отношении необходимости поддержки, а с другой стороны нет средств и понимания того, как эта поддержка будет осуществляться.
Нет, в общем, опять ничего хорошего. Ну,
Да.
хорошо. Значит, выборы в Европе, а вот в России тоже недавно прошли так называемые выборы, и, в общем, мы ожидали каких-то изменений, пока что вроде бы существенных нет, но, тем не менее, мы видим какие-то волнения в верхах, меняются, сначала были большие перестановки в Минобороне, и сейчас начался какой-то такой курс на изменение ситуации в регионах. За последнее время сразу несколько губернаторов были уволены или поменяли свой регион, а несколько дней назад вице-спикера Совета Федерации и секретаря Генсовета Единой России Турчака отправили на Алтай, и многие эксперты пишут про то, что это очень значимое событие. Действительно ли так? Есть ли здесь вообще о чем говорить?
Да, я думаю, что это интересное событие, потому что мы видим, что после выборов началась такая, вообще, как бы первые полтора года войны было очень мало кадровых изменений и каких-то подвижек, да, когда Путин находился в этой достаточно дискомфортной для себя ситуации. Он как бы поставил на тормоз всякие такие резкие движения в кадровом отношении. А после, значит, выборов, ну, это то, что называется, Остапа понесло, да, мы видим какую-то существенную перетурбацию высшего эшелона власти. Она именно существенная, потому что мы видим, ну, как бы вот мы, у нас был большой-большой комментарий про всякие перестановки в администрации, в правительстве, в Минобороны вообще, черт знает, что творится, какая чистка. За этим стоит, безусловно, изменение каких-то балансов сил. Да? Мы еще не очень умеем называть эти башни, как бы, которые там где-то формируются, но мы чувствуем, что они формируются и что они выстраивают под себя что-то и ведут борьбу. Я думаю, что Турчак в некотором смысле оказывается такой одной из жертв этой борьбы, потому что он ходил таким принцем и любимчиком со времен избиения Олега Кашина и поднимался, и как бы такой, ну да, исключительное занимал положение достаточно, очень доверенное. Но вот теперь кто-то его в результате каких-то какой-то борьбы, как-то его кто-то подвинул, явно он вышел из фавора, потому что ссылка такая демонстративная. То есть это как бы один из самых отстойных регионов с точки зрения экономики, веса и всего прочего, и местоположения по удаленности его. Не хочу обидеть этот замечательный и очень красивый регион, но в этом вот, в такой номенклатуре по российской власти, конечно, это такое место ссылки. Ну, да, отправляется ссылку. Я не знаю, не очень доверяю там вот каким-то рассказам вот за это или не за то. Ну, это может быть за то, может быть не за то. Но здесь же так устроено, что если там Путину кто-то нравится, то он, может, и что похуже сделает, а это все равно ничего страшного. А кто-то, как не нравится, так всегда найдется за что. Да? То ли на ногу наступил, то ли нос сломал, то ли уши не накрасил, ну, и неважно. Вот. Так что это гадание бессмысленно, но ясно, что за этим стоят как-то какая-то перегруппировка. Так же, как эта перегруппировка, она видна и в изменениях в правительстве, и в этой атаке на Минобороны. Это все признаки вот той перегруппировки, которая, как вот мы писали в своем комментарии, мы такой целый выпустили пейпер по этому поводу, в смысле Раша, что это очень важно, потому что это тот срок президентский, в конце которого Путин будет уже довольно пожилым человеком и уже не склонным очень много всего переставлять. То есть это сейчас будет выстраиваться та конфигурация к примерно там 30-му году, к концу 20-х годов, которая имеет большие шансы пережить Путина и стать его, как, так сказать, наследием. Вот, поэтому будем напряженно следить, но при этом как бы я не могу, как другие знатоки. То есть мне кажется ненужным в поиск там вот точных там из-за чего и кто. Я не знаю этого, но результат мы видим и понимаем, что он значит.
Но мы, в общем, еще, наверное, не очень понимаем, а я как раз хочу спросить, что понимаем ли мы, что должно случиться, чтобы мы поняли, что происходит? Есть ли у нас какой-то маркер для того, чтобы понять, о, вот это оно, вот так вот будет выглядеть эта система дальше? Или это
Нет,
такое без конца?
я думаю, что никто, в том числе и Путин, сейчас еще не знают, как будет система эта выглядеть дальше. Я думаю, что здесь очень важно, да, ну вот есть какие-то люди, которым Путин доверяет, и которые формулируют, вот тогда они ему сказали, вот видите, Турчак, ну вот он вот не вписывается в такую конфигурацию, он там какой-то очень на себя тянет одеяло, а у нас здесь есть командная игра, у нас вот есть здесь вот люди там, сям, этот некоторое, мы понимаем друг друга, мы слаженные, и вот он не вписывается, давайте его куда-нибудь сдвинем. А тут еще, значит, видимо, Турчак что-то неожиданное такое сделал. Ну, то есть, как неожиданное, а не неожиданное, а он, скорее всего, попробовал как-то рыпнуться, изменить решение, почему оно приобрело такой наказательный характер. Можно было вполне какой-нибудь средний регион ему придумать, убрать его с этой позиции, очень важной с точки зрения партийного строительства, и туда передвинуть. Ну вот нет. И параллельно мы видим еще одно событие, да, которое продолжает те перестановки, которые были вот в начале мая, в первой половине мая. Это, значит, вот Дюмин, который адъютант путинский, который из кресла, значит, губернатора Тульской области прыгнул в кресло помощника, одновременно как бы он курирует ВПК, и одновременно Госсовет еще становится секретарем этого Госсовета. Это как бы это может быть и важно, и не важно. У Путина ведь как это работает, что там вот Шойгу назначили этим самым руководителем, как он называется, Совета Безопасности. Если мы посмотрим на прежних руководителей Совета Безопасности, среди них были очень влиятельные, как, например, Патрушев, а были совсем невлиятельные, когда-то там бывший министр внутренних дел Рушайло был, потом бывший министр иностранных дел Иванов был. Да, и это было такое ссыльное место, и про этот Совет Безопасности никто не вспоминал, пока они там были. А потом, значит, вдруг, раз, как Патрушев там оказался, через некоторое время все заговорили об этом Совете Безопасности как новом политбюро. Он никогда не являлся, но как бы вот Патрушев сумел ему придать, по крайней мере, в глазах общественности какую-то. И действительно, когда было вторжение в Украину, и Путину надо было продемонстрировать какое-то единство руководства российского, нам показывали именно членов Совета Безопасности, которые там бубнили и мямлили что-то такое перед камерами. Это такое квазиполитбюро, но квази все-таки оно полит. Поэтому Госсовет, мы тоже про него все думать забыли, хотя мы помним, что там его там внесли, кажется, в Конституцию, его упоминание, и были всякие разговоры о том, что Путин через него хочет остаться, уйти, чтобы остаться, такое назарбаевскую получить позицию. Ну вот, как бы сейчас Дюмин, посмотрим, он его оживит, и будет что-то дальше происходить. Но, на мой взгляд, это перемещение не нужно забывать, когда мы про Торчука думаем, потому что это все некоторые, да, есть несколько точек контроля внутренней политики через Единую Россию, и поэтому ее как бы секретариат, ее генсек, это важная штука, через администрацию управления Кириенко, но возникает еще центр силы Госсовета, который может им стать, может не стать, но потенциально возникает. Так что это несколько таких точек управления внутренней политикой, которые взаимосвязаны, и я бы включал отставку Торчака в вот эту более такую широкую перегруппировку. В картину более широкой перегруппировки.
Спасибо, это все интересно, действительно что-то начинает
Да.
вырисовываться. Сегодня проходит такой любимый детище Путина, Питерский экономический форум. Там, в общем, в основном, конечно, экономическая повестка, но, тем не менее, обычно мы тоже из того, кто там выступает и что там происходит, какие темы там поднимаются, могли сделать какие-то предположения о том, что, в принципе, происходит. Как в этом году, если на что там обратить внимание?
Ну, этот Петербургский экономический форум, он, конечно, в этом году такой, знаете, типичный форум подсанкционной страны, на которые, в общем, серьезные люди не ездят. Какие-то там президент Центральной Африканской Республики, что ли, там такой почетный гость, там какие-то пара министров с Ближнего Востока, даже из Китая никого, по-моему, солидного нету. И значит, а это все подменяется какой-то такой внутренней повесткой. Ну, с одной стороны, это такой шабаш ведьм с патриотическими панелями. Как это, турбо-патриотическими панелями. А с другой стороны, это какая-то выставка детей, друзей Путина, там и функционеров путинских, которые там в разных видах представлены. Причем совершенно чудно, это какое-то нелепое выступление дочери Путина, вот Тихонова, которая, да, там была плохая связь, ее почти не слышно было. Как эта женщина в очках что-то говорит, никто ничего не может разобрать. И это как, что это такое? Ну и выставка достижений народного хозяйства. Это сегодня Путин продемонстрировал, выполнил этот номер, рассказав, как все хорошо в российской экономике, как она всех обгоняет. То здесь тоже, в общем, это такая довольно смешная вещь, потому что есть действительно российская экономика, это некий интересный феномен. Это феномен военной экономики, он в некотором смысле такой не столь уж необыкновенный, да, потому что, как написал в издании «Важная история» такую хорошую статью Дмитрий Некрасов, ну, что феномен военной экономики, как правило, заключается в том, что она дает стимул промышленности, это впрыск денег на изготовление объектов из металла, которые финансируются как бы сверх того обычного финансирования экономики, на которое мобилизуются доходы, это дает рост, это дает занятость, это дает повышение зарплат в определенных секторах. Так что здесь нет ничего удивительного. Но при этом мы видим, что экономика разбалансирована, потому что у нас инфляция стремится к двузначной, опять устремилась, и усилия, которые предпринял Центробанк для того, чтобы это остановить, они не работают. Это означает, что у него нет инструментов, а это означает, что в экономике как бы рыночная часть, на которую может влиять Центробанк и его решение, и которую они должны влиять, она сжимается, а не рыночная расширяется. То есть вот мы писали тоже об этом феномене, на этой неделе комментировали Врераша, и да, парадокс. 16% ставка рефинансирования, то есть вот исходная цена денег на выходе, да, а при этом бум кредитования. То есть он сейчас не бум, да, оно расти, продолжает расти, хотя там меньшими темпами, но продолжает расти. Как оно может расти, если ставка 16%, а официальная инфляция 8%? Оно растет, потому что выясняется, что на самом деле инфляция может быть официальная усредненная 8%, но есть сектора, где она гораздо выше. И в частности, сектора, связанные с импортом, с высоким потреблением, там цены растут быстрее. Поэтому тебе есть смысл покупать, даже переплачивая за деньги. То есть почему человеку выгодно брать кредит под 14%? И покупать сегодня машину вместо того, чтобы купить ее там послезавтра. Потому что послезавтра она будет стоить на больше, чем на 14% больше. И он это понимает. И поэтому он это делает. С другой стороны, из-за того, что в экономику впрыскивается большое количество денег, и которые негде держать за рубежом, которые значит, связаны с бюджетом, и поэтому денег в реальности больше, и реальные ставки, и ставки ниже. То есть цена денег по экономике, она ниже, чем та, которая установлена Центробанком. Потому что большое количество денег идет в обход на него. И вот, значит, получается, что под 15% все с удовольствием берут потребительские кредиты, потому что понимают, что некоторые товары подорожают за это время больше, чем на 15%. То есть и инфляция не 8, и цена денег не 16, а где-то посередине они сходятся, и поэтому вот кредитование продолжается, несмотря на запретительную ставку. И причем Центробанк сегодня в очередной раз не поднял дальше ставку, хотя он понимает, что она не работает, и что инфляция разгоняется, а инфляция именно вот в последний месяц на фоне очень такого бурного потребления инфляция пошла опять вверх. Там есть несколько факторов, почему она пошла вверх, но значит она пошла вверх. Центробанк это видит, но он не повышает ставку, потому что совершенно нету гарантии, что это даст что-то. То есть, и, наверное, можно повысить ее так, что это даст. Но здесь возникнет проблема, что тот частный сектор, который производит товары для внутреннего рынка, он именно не будет получать денег, потому что он часто берет коммерческие деньги. И таким образом он не будет производить больше товаров для внутреннего рынка. А будет производить меньше товаров, а значит, инфляция будет идти вверх, потому что если у вас деньги есть, а количество товаров не увеличивается, то у вас будут расти цены. Так что в экономике все довольно-таки перекошено. Значит, ну, а Путин рассказывает сказку про ВДНХ.
К еще одним сказкам или не сказкам, у вас на Рераш есть еще один экономический материал про нефть, про то, что Путин якобы понимает, что цена на нефть, скорее всего, будет расти, и как бы к этому готовиться заранее. Вот эта сказка
Да.
станет пылью?
Да. Ну, видите, здесь надо как бы быть осторожным, не не бежать как-то впереди паровоза. Но о чем идет речь? Речь идет о том, что ОПЕК плюс не стал на своем вот заседании 2 июня не стал продлевать соглашение о добровольных ограничениях по производству нефти, которые приняли на себя ряд стран. И в этих добровольных ограничениях там ключевая роль принадлежит Саудовской Аравии и России. Значит, как это устроено? Что у стран, которые входят в ОПЕК плюс, есть квоты, сколько они могут добыть нефти и поставить на рынок. Помимо этих квот, ряд стран приняли еще дополнительные ограничения для себя, ввели, в частности, это там 2 с чем-то миллиона баррелей в сутки, из них 1,5 миллиона баррелей – это Саудовская Аравия и Россия. Миллион, по-моему, Саудовская Аравия, 500 000 России. Вот они себя ограничили для этого, потому что они очень хотели, чтобы нефть стоила не ниже 80 долларов. И для этого они сделали. Тем временем на рынке наращивали производство и поставки нефти страны, которые не входят в ОПЕК+. Там есть несколько стран, которые нарастили, прежде всего это США, которые уже несколько лет являются главным производителем нефти в мире, обогнав Саудовскую Аравию. Это, значит, США, потом там Гайана, Бразилия, еще ряд стран, и они наращивают поставки, и выясняется, что при том, что спрос растет не так быстро, что эти самые страны, вот прежде всего Россия и Саудовская Аравия, они проигрывают, потому что у них доля рынка сжимается, а цену удержать на таких высоких все равно не получается. И вот, значит, они признают это, и они отказались от дополнительных ограничений, то есть они откажутся от них после сентября, и на протяжении следующего года они будут наращивать. При этом не ожидается высокого спроса на нефть, и поэтому, скорее всего, будет профицит на нефтяном рынке. И сейчас считается, что он уже есть, но считается, что летние пики потребления его немножко, он исчезнет, а вот с осени он, скорее всего, начнется. Это значит, цены будут снижаться, будут иметь некоторую тенденцию снижения вот с третьего квартала, с четвертого квартала этого года. Более того, там саудовские власти говорят, что они там хотят вернуть себе чуть ли не 1,5 миллиона баррелей, свою долю на рынке, которая у них сократилась. И это тогда будет еще большее снижение где-то в будущем. И действительно, мы понимаем, почему в такой спешке принимаются эти самые налоговые инициативы, налоговые законы, которые должны вступить с 2025 года прямо уже в действие. Они по замыслу правительства, ну, по расчетам правительства, они должны принести 2,6 триллиона рублей в год. Вот эти все. Там в основном это налог на прибыль должен принести. Да? Повышение налога на прибыль до 25%. А, глядите, доходы от нефти вот на протяжении последних, ну, как бы на этот год запланированные доходы бюджета от нефти – это 11 триллионов рублей. То есть, вот у вас 11 триллионов, у вас 2,6 триллионов. То есть, в 2025 году, если… Я сейчас немножко условно говорю, потому что там может измениться курс, там цены, много чего, объемы. Но вот если в следующем году вместо 11 из-за падения цены вы получаете, например, 8, да, или, например, вместо там 9, 11 это нефтегазовые, по нефти 9, 9 триллионов в этом году запланировано получить от нефти в бюджет, от продажи нефти, 9 триллионов, значит, если у вас это сокращается на треть, если в следующем периоде вы получите не 9, а 6, то 2,6 вы компенсируете, достанете из людей, вот знаете, за счет этого повышения налогов. То есть вы как бы себе делаете подушку, которая примерно при том курсе, который сейчас есть, она дает вам возможность потерять треть доходов, ну там меньше трети, 25-27% дохода, и эти деньги заместят их. Так что эти все как бы налоговые инициативы, это безусловно это результат того, что уже к там к второму кварталу, даже ну вот в начале этого года стало все более и более понятно, что стратегия 80 долларов за баррель, она терпит крах, и доллар будет спускаться вниз, планировать вниз, и поэтому нужно готовиться к этому периоду заранее. И вот возникает эта, значит, инициатива по тому, как люди — это новая нефть, да, из чего вы делаете нефть? Из людей. Вот из них можно выбить те деньги, которые вы потеряете на продаже, на падении цен.
Понятно. Когда вы только начали говорить про то, что цены на них будут расти, я подумала, что наконец-то у нас хорошие новости.
Падать, падать,
Падать,
снижаться.
да, падать, падать, снижаться цены. Видишь, что наконец-то мы дошли до хороших новостей. Но, видимо,
Ну,
все равно нет.
ну, нет, вы просто, как бы у хороших новостей есть, хорошие новости есть, но они находятся на более длинном горизонте. И действительно, как бы мы можем прикинуть, вот, что сегодня российский бюджет там сверстан из 65 долларов за баррель. А мы видим, что, наверное, эти новые налоговые инновации, они придут к тому, что его можно будет примерно на том же уровне расходов при 50 делать, а то и немножко меньше, может быть. Но даже если представить себе, что вот там нефть упадет к 50, или там, ну, к 50 и чуть ниже, и то бюджет они, ну, сверстают. Тем более, что они еще могут там немножко девальвировать. Ну, в общем, да. Но экономика, безусловно, будет себя чувствовать хуже. Потому что это будет означать изменение, скорее всего, будет девальвация, и будет изменение в доступе к импорту. Да? Вы сможете меньше гораздо импорта получать при такой нефти. А это будет чувствительно для экономики, и все немножко пойдет в кривь и в кость. И это еще не говоря уже о том, что у вас при безумно дорогом кредите прибыль предприятий в большей степени будет, а при дорогом кредите предприятия, которые не имеют доступа к бюджету, они вынуждены из своей прибыли инвестировать. Ну вот, будут меньше инвестировать, так что здесь будет некоторый букет факторов, да, когда говорят там, выживет ли там путинская экономика при 50 долларов за баррель. Бюджет выживет. Но не факт, что но экономика будет чувствовать себя далеко не так, как при 75. И это надо понимать в целом. Она будет чувствовать себя гораздо хуже. А это значит, по целому, так как в экономике очень тесно все взаимосвязано, по целой цепочке процессов, вот это вот ухудшение, оно будет транслироваться и ощущаться. Так что это будет не то же самое, что сегодня. Поэтому, возможно, есть высокая вероятность, что вот нынешний, этот самый нынешний бенефис, ВДНХ-бенефис, который на Петербургском экономическом форуме, что это такой, ну, может быть, следующий случай так эффектно представлять российскую экономику, может представиться не сразу.
Хорошо, давайте тогда будем считать это позитивным сценарием, надеяться на то, что он реализуется. И на этой позитивной ноте будем заканчивать. Спасибо вам огромное, Кирилл. Интересный получился разговор. Будем посмотреть и ожидать, что случится через неделю. До новых встреч, уважаемые зрители. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал Рираши и «Страна и мир». Не забудьте нас донатить. Будем вам очень благодарны.
Да, спасибо большое вам за ваши комментарии. И всегда очень приятно читать, потому что, ну, как бы приятно, когда тебя хвалят, и приятно, что то, что ты хочешь сделать, и те мысли, которые хочешь донести, они как бы есть люди, которых на них реагируют, для которых это важно. Это еще важно, потому что вообще в интернет-коммуникациях тролли и люди, устроенные как тролли, они гораздо чаще пишут. А люди, которые нормальные, они реже пишут. Поэтому для нас всегда есть это смещение. И когда вы комментируете, когда вы отзываетесь, это всегда очень приятно и восстанавливает картину, как и очень важна ваша поддержка, если у вас есть возможность перечислять какие-то донаты на передачу. Всего доброго и хороших выходных.